Я хочу коснуться сегодня еще раз такой темы очень широкая. То, что пишет здесь Рабейну, Раб Хаим из Воложина, сегодня, когда был Йонцей, того, что был сегодня. То, что говорит, сказано, «Ишдат амэмэцкуах», буквально человек с мудрый, напрягающий свою силу, «Летамха», Тору поддержать, «Лесада», буквально, питать ее, «Лазик битке», буквально, ну, Зигбиткеа, то есть то, что нужно исправить, исправить. Ну, мы коснулись здесь, что это место вроде говорит те, кто поддерживает Тору, но без того не только это. Имеется в виду вообще в целом, говорит очень кажется, странная вещь, она очень странная вещь, что Тора Всевышнего потребует поддержки, питания, исправления. Вещь очень странная. Казалось бы, Тора должна нас исправить. Тора несет нам свет, несет нам жизнь. Как-то она не нуждается в нашем исправлении. Вроде бы. Что здесь имеется в виду? И реально, это касается здесь немножко наш великий учитель Равели Борух Исроль Вайнтруб в своем комментарии к Нефеш ха-Хаим. Я расскажу своими словами, как я это понимаю. Мы еще не забыли, что был недавно Шивот. И есть всегда очень принципиальный вопрос. Вроде бы и Тора была, и до Шивот. Сказано, Раши говорит, что Ноах изучал Тору, и наши великие отцы изучали Тору. Было известно Бет-Амидраш Ишива Шема Эвера. То есть говорится, что в трактате Авода Зара Авраама Авину было 400 глав, у нас есть только несколько глав. Так почему называется Шивот Йом Матан Торатейну? День дарования нам Тора. Это вопрос широкий, касается только одного аспекта его. Есть такое понятие в Талмуде, понятие несколько раз, «Лоба шамайми», «Тора не на небесах». Это источник этих слов, это в книге «Дворим» в конце, там сказано про Тору «Лоба шамай ми леймор, ми елена шамай». Она не на небесах, что здесь сказано подняться на небесах. Что имеется в виду «Лоба шамай ми», она не на небесах? Там дальше в книге «Дворим» приводится, я приведу просто примерный перевод этого пасука. Если там говорится бы пиха у балавовха ласы, то твоими устами, твоим сердцем это сделать. Что это значит? Что значит вообще матан Тора, дарование Тора? Это означает, что Тора в этом мире, после получения Тора на горе Синай, она зависит от трудов над ней нашего народа. Это сказано бы пиха у балавовха ласы, твоими устами и сердцем, и мы ее делаем. То есть, с одной стороны, от нас требуется тяжкий труд здесь, в этом мире, на Торе, а с другой стороны, нам дано великое достоинство, что Тора раскрывается в мире именно потому, как мудрецы Торы нашего народа и занимаются, и закон принимается потому, как считают большинство мудрецов Торы нашего народа, как сказано в Торе, охраним на тот, по большинству. И то, что считают большинство, это является действительно, это Тор. То есть, короче говоря, есть тут очень великая вещь, когда пишет, сейчас Серамхал пишет об этом, в своем контрисе Икарим. Он пишет, что Всевышний сделал нас буквально своими соучастниками в раскрытии Торы. Давайте просто сейчас вместе немножко более глубоко объясним. Мы здесь не раз приводили эти слова Раши в начале Хумыша, Брейшис. Шуточка Брейшис, это можно прочесть также Бишвиль решит, да, того, что это решит, решит это Тора и решит это Израиль. Мир создан для чего? Для Торы и для Израиля. Как мы уже повторяли здесь, вот эти достоинства этих двух людей, потому что Адам Яшар, человек прямой, когда весь положен в Тору, и тоже пишет здесь Ишдат Рав Хаим Волошин, это люди, которых реально, они являются тахлит, замысел Творца в этом мире. Это то, что, это то, что называется Исроэль, который занимается Торой. Так вот, замысел Творца, чтобы этот самый Исроэль, который занимается Торой, а Тора раскрывается в мире через него. И только через него. И это то, что называется «зман матан туратейну» в Шивот, чтобы Шивот нам дала возможность и право, и обязанность, что раскрытие Торы, оно зависит от нас, от наших трудов в этом мире. Значит, вещи еще немножко более широко объяснить. Есть книги «Дат Вонот Рамхала». Есть по-русски уже много лет. Он там реально делит периоды мира на несколько периодов. Вот, знаете, это не он делит, это реально это Гмара, Масехет Санедрин, Перекхелек, если я правильно помню. 6000 лет – это время существования нашего мира. Он делится на три периода. И называется первый период «Альпайм шел Тоу», буквально 2000 лет. Тоу – это хаос, нечто бесформенное. «Альпайм шел Тойра» – 2000 лет Торы. И еще «Альпайм» – 2000 лет, называется «Емота Машиах», время, подходящее для Машиах. Мы сейчас в конце «Альпайм шел Машиах». О, так вот, чем определяется этот период «Альпайм шел Тоу»? 2000 лет хаоса. Пишет Рамхал этот период, когда Всевышний не раскрывается в этом мире. То есть то, что повторяет наших мудрецов, в многих местах, то, что сказали Бнейхет Авраама Вину, «Наси руки матабе тохейну». Ты для нас буквально представитель Всевышнего в этом мире. Дальше говорится, что в многих местах повторяется из стихов Хумыша, что до Авраама Вину Всевышний назывался «Элокей Шамай», буквально «Бог Небес». Авраам сделал его «Элокей Арец». То есть буквально в этом мире мир, безусловно, всегда правился Всевышним и питался Всевышним, но он в этом мире не проявлялся. Не проявлялся в этом мире. Вот это правление Всевышнего в этом мире – это была величайшая заслуга Авраама и Ицхака, и Якова. И это исправление мира, оно как бы вернулось, отошло обратно до выхода из Египта, и вернул, и заново возобновилось при получении Торы на горе Синай. Так вот, есть ситуация, когда, скажем так, я, если правильно помню слова Рамхала, то есть во времена «Альпайм шел Тоу», 2000 лет хаоса, имя Всевышнего не проявляется в мире. И то раскрыто. Все годы был Батамидр Шема Эвера, но Авраам Авину называется Роша Ваминим. Он называется первым верящим, доверяющим, потому что он раскрыл Всевышнего в этом мире. Дальше у нас есть Альпайм Шел Тойру. Поймем, что Тойра уже есть Тора в мире. Есть Тора в мире. В период Матамашех бывает по-разному, подъемы, спуски и так далее. Но, по крайней мере, вот это вот, эти подъемы и спусках, мы хорошо это почувствовали. Вы уже, может, не помните, это я еще помню, как состояние нашего народа в бывшем Советском Союзе было почти на уровне Альпайм Желту. То есть не было ни вида ни Всевышнего, ни Торы, ничего. Ничего не было видно. Так вот, реально это вот раскрытие света Торы, раскрытие Всевышнего в этом мире, оно было дано Всевышнему нашему народу. Поэтому, хотя, то есть Всевышний, его воля была на то, что мы были участниками, мы стали его соучастниками, его исправления мира, и поэтому раскрытие света Торы, вообще поддержание всего мира, оно доверено в руки нашему народу. Это я просто объясню в двух словах. Иждат амамец куах летумха, поддержать, вилесаада, пропитать, азик битке, делать нужное исправление. Я хочу коснуться здесь очень принципиальной вещи. Есть тут есть два аспекта, как мы уже говорили, аспект изучения Торы, аспект поддержки. Но то же самое реально касается и самого изучения. Если есть вещь, немножко объясню. Есть слова Раши, Парашат Бахукоисей, и Бахукоисей Тилеху, и будете, Раши объясняет эти слова, если будете трудиться над Торой, это причина всех благословлений. Если не будете трудиться над Торой, это причина всего падения. Там есть такое очень четкое ударение на понятие Амала Тора, труд над Торой. Еще бы вещь немножко объяснить, вроде бы, зачем нужно трудиться. Вот есть легкие переводы, легкие объяснения. Можешь лежа в кровати, книжку хорошую почитать. А зачем трудиться? Лучше что-нибудь, как говорят сегодня, лашон кала, шабала кунефиш, на легком языке, всем понятно. Но это принципиально не так. Принципиально не так. Учитель Рав Шах был всегда против всевозможных облегчений ненужных. Что трап обретается именно через трудно Торы, а не наоборот. Я еще вещь немножко объяснить. Есть такое понятие кетер Тора, буквально корона Тора. В чем смысл именно понятия кетер, корона? Об этом говорит Маран в нескольких местах, что кетер символизирует нечто, что то, что стоит над человеком. Поэтому он говорит, что царь, мелех, у него есть кетер, у него есть корона. Означает, что есть некоторая божественная сила, которая стоит над царем и дает ему силы царствовать. То же самое кетер, кетер Тойра. Это высшая духовная сила, которая есть в Торе. И реально, если мы вдумаемся в эти вещи, то сама Тора, она выше этого мира, она реально выше не только этого мира, но многих миров, над этим миром. И именно в силу великости, этого, великости нашей Торы, она всем то, что она настолько выше нашего мира, она также может открываться и в нашем мире. Также и в нашем мире. Там проявляется величие Творца, который, с одной стороны, он бесконечен, а с другой стороны, скрывается также и в рамках нашего мира. О, ну вот, прилепить себя, а тем самым к Торе, тем самым спустить Тору в наш мир, требуется труд, труд нелегкий. Потому что человек должен поднять себя из своих ограничений, поднять себя из каких-то привычных ему ограничений, его квадратно взять за выражение разума, нужно понять вещи, которые гораздо глубже него. У человека, в принципе, есть к этому потенциальная возможность, так как душа его тоже свыше. Душа, когда погружается в наш мир, она порабощается в этом мире, она обретает, скажем так, квадратность этого мира, это ограничение этого мира, и поэтому требуется труд. Труд часто очень нелегкий. Поднять себя внутренне так, чтобы постичь, будучи в нашем мире здесь, а с другой стороны, постичь глубину слов Торы, которые они, хотя и проявляются в нашем мире через привычные понятия, но на самом деле они очень высоки. И хотя мы вроде бы говорим о Торе на наших словах, на нашем языке, реально имеется в виду вещи гораздо более высокие, более глубокие, чем мы сами понимаем. Вот поэтому для того, чтобы эту Тору Всевышнего спустить в этот мир, надо, чтобы Тора прилипла к нам. Как мы можем прилипнуть к нам? Когда мы трудимся над ней, вкладываем себя в нее. Так и личную часть, так и материально поддерживая, самоотверженно того, кто этого и учит. Это причина, чтобы, когда человек вкладываемся в Тору, трудимся над ней, то это причина, что Тора в нас раскрылась, тем самым Тора раскрылась и в нашем мире. И хочу просто привести просто одну очень принципиальную вещь. Несколько лет назад, не так давно, шел из мира очень-очень большой человек, который мне довелось немножко быть с ним знаком и видеть его. Это был великий глава Ешивот Мир, Рабанан Финкель. Это был человек уникального величия. Он был буквально тяжело болен много-много лет. Физически в состоянии, когда врачи говорили, что он не может делать ничего, кроме как лежать и быть в депрессии, в физическом состоянии. Этот человек был главой великий Ешивот Мир. Усилил ее, увеличил в 10 раз примерно за период своего, для того, чтобы главой Ешивы. Когда он стал главой Ешивы, он уже был уже хорошо больным человеком. Давал уроки, ездил по миру, заботился финансово, принимал людей, на все у него были силы, на все было времени, хотя сил не было ни на что. Это было совершенно удивительное явление, которое люди к этому привыкли, кто-то был постоянно в Ешивы мир. И как-то привыкли к этому. Но это была вообще уникальная вещь, которая, не знаю, вообще когда-то, когда бы такая вещь была, явно так проявилась в нашем народе, как в этом поколении. У меня этому есть очень простое объяснение. Есть слова такие наших мудрецов, вводятся из стихов Танаха, что Арон Акойдыш, буквально Арон Брит, там где находился, тот предмет, где находился, скрижали завета и свитки Торы, то, которое левиим должны были носить в пустыне, то, что мы сейчас считали в наших главах. О нем сказано, что Арон носит носов, что Арон не, его вроде бы как будто бы носят, но реально он носит тех, кто его несет, они носят его. То есть, с одной стороны, я хочу еще просто объяснить, от нас требуются большие усилия. Носить на плечах Арона это вроде было тяжело. Когда человек прилагается максимальные усилия в Торе, то эта Тора, она несет его сама. Так я объяснил это очень просто. То, что мы видели в Ешивот Мир, это была ситуация, когда человек с уникальным самопожертвованием себя отдал изучению Торы, преподаванию и поддержке ее. Уникальным самопожертвованием. Вот это величие духа нам просто, ну, не знаю, дано ли вообще объяснить и понять. Но именно в силу этого, он достался того, что он всеми силами нес на себе этот вот Арона Койды, что называется Шватмир, явно то, что несло его самого. И тут есть, тоже касается нас, нашей темы, реально Всевышний требует от нас труда над Торой, самобожественности в изучении, в поддержке, во всем том, что требуется для того, чтобы Тора в этом мире раскрылась, исполнение, безусловно. А с другой стороны, когда это происходит, то мы получаем такую силу свыше, такой свет, который поднимает нас много-много уровней, больше, чем это мы даже могли мечтать. По принципу Арону Сеет Носав. Буквально ковчег Торы, он несет того, кто его поддерживает. Теперь наш автор Рабхай Волошин касается одной очень принципиальной темы. Я уже касался ее, но я просто объясните на продолжение нашего урока сегодня. Вот если мы говорим, что центральная вообще тема в нашем мире это то, что Тора была спущена сверху в наш мир, еще нашими трудами над ней. Как изучению, так преподаванию, так поддержке, так исполнению. Это в этом исполняется замысел Творца, что мир был создан для Торы и для Израиля. Безусловно, есть силы, созданные Всевышним, которые нам постоянно мешают. Почему? Что мир создан для того, чтобы в этом мире мы находились в постоянной борьбе с дурным началом, силами зла, мы раскрывали добро. Это и есть наша заслуга. Если бы реально не было помех, то вообще зачем-то мы, а мы-то зачем вообще? Мы-то зачем? Вот, так вот, основное оружие силы зла в этом мире, которое ставится против раскрытия Торы, это принизить ее значение. Потому что Тора требует любви, Тора требует самопожертвования, Тора требует от нас понимания важности. И когда мы говорим о том, что создал Всевышний силу, которая этому противодействует, что мы с ней боролись и через эту борьбу раскрывали Тору, то основное оружие этих сил – это принизить Тору, это принизить ее свет, оторвать человека от учебы. То есть, короче говоря, сделать Тору неважной, второстепенной и так далее. В этом пишет сейчас Рабхай Воложин. Когда мы находимся в Галуте, в изгнании дома, под сенью и дома. Что происходит, он пишет. Ахрей ашер зе ямим рабим ле Исраэл шушпал эсэка Тойра агдуша бахол дарбатур. Знаете, Торой стало более низменной, в глазах людей все менее почетным, даже есть такое слово ушпал, которое мне даже не хочется русского языка переводить. Буквально стало презренным, скажем так, вот, вольным пересказом. Говорит дальше, «Вейна та бодрот алалу, бонатейну арабим». Это в его поколениях. «Нафла мод-мод», она упала очень-очень сильно. «Натуна бесетера мадрига», «Тахтуна», находится в самом нижнем уровне. Мы это вообще не понимаем, это было поколение еще, когда Рав Хаим Воложин, он еще был учеником Агро. Это была Литва, Польша, Венгрия. 200 лет тому назад, это не было еще 100 лет тому назад, 200 лет тому назад. Но всегда, понимаете, еще можно сказать одну вещь. Если есть вещь, которая стоит миллиард. Миллиард. Маленькая просто притча, это вещь просто понять. Мы сегодня видим, что вещь стоит миллиард, а это стоит 10 шекелей. Ну, просили, ну это, конечно, принижение. Но вот в прошлом поколении оно было, это было Тора, было, это миллиард стоил 10 шекелей, а 500 шекелей. Вот тогда было уважение к нему. Но на самом деле стоит миллиард, а не 500 шекелей. Понимаете, мы смотрим из глубины падения нашего поколения, потому что кажется, что вот поколение Рав Хаим изложено, Тора была должна в высоте. Вот Рав Хаим изложен смотрел на эти вещи не с позиции поколения нашего, а с позиции понимания, великого понимания, которое достоился величия Торы. И вот по сравнению с тем величием Торы, которое должно быть, понимание этого величия, то и в его поколении называется «нафла мод-мод», упало очень низко и так далее. Потому что, опять же, объясню, великую драгоценность ценить в 500 раз меньше, чем она стоит, хотя она еще будет достаточно дорога. Это тоже шефель мадрига, это низкое падение. Хотя ее пока еще не ценят, как стекляшку. О, идемте дальше. Приводит тут Рабби Шахаим одну причину этого. Мигодель севель маса ола парнаса ашем ирахем. То есть одна из причин этого падения важности Торы от того, что очень тяжкого бремени заработка. Давайте вещи это поймем. Что здесь имеется в виду? Слышал просто одну историю. Потому что история правдивая. Слышал просто об одной семье. Семья замечательная. Муж и жена самоотверженно. Самоотверженно занимались Торой и так далее. Жили очень скромно и очень ограничивая себя во всем. И прошла страшная вещь. Спросили их детей, что они думают, что самое важное есть в мире. Дети сказали, деньги. Деньги. Почему? Почему это думаете? Сказали дети так, когда мы спрашиваем, что-то просим, что-то хотим. Когда будут деньги? Когда будут деньги? Когда будут деньги? Надо уметь так не говорить, между прочим. Так они поняли, что деньги это почти как Машиах. Когда будут деньги, будет все. Когда будут деньги. Еще вещь немножко объяснить. Коль в отношении к нашей теме здесь. Есть у человека необходимая совершенно вещь в этом мире. Он должен питаться. Питаться, глава семьи, когда заботится о питании семьи, это далеко не основное его занятие в этом мире. Более того, по большому счету проклятие этого мира. Это проклятие Адама, за это пеха тухалехем, поте лица Божия свой хлеб. Но когда человек находится в ситуации, когда он не зарабатывает свой хлеб, то это поиск хлеба, он захватывает его сердце, его душу, а дальше подчиняет свою голову, и вокруг этого крутится все. Когда человек погружается в погоне за куском хлеба, я говорю, что не погоня за вещах ненужных, а погоня за куском хлеба, это само себе причина, что у него уже нет в голове места. То есть не то, что это необходимо, чтобы оно было, но это причина, что в голове уже, когда человек думает весь день, где заработаю кусок хлеба на сегодня, на завтра для меня, жены и детей, то голова эта сейчас, и трудно погружать себя в духовность, и трудно на этом сосредоточиться. И так постепенно, когда человек крутится год, два, допустим, он даже когда-то учился, когда-то он человек религиозный, безусловно, и шла людях, понимающих изначально достоинство Торы. Но когда реально всю жизнь крутится о том, как заработать кусок хлеба, то получается, что этот кусок хлеба, он это самая важная вещь, которая есть. Поэтому Тора это уже не так важно. Важен кусок хлеба. Это испытание бедностью. Это большое испытание. Вот есть крупную историю. Эта история очень поразительная, удивительная история. Мы немножко не писали об этом отрывке Брат Исхак, когда приводили. Был такой великий человек на земле, звали Рабби Юда Аль Хальберштам. Он был ребе из Цанза. Он до войны, до катастрофы был раввином города Клозенбург. Сегодня в Венгрии не знаю. И он пережил катастрофу страшную. Трижды был расстрелян, трижды спасался чудесами. И он оставил очень большой след и после катастрофы на Святой Земле. И недалеко за рамок собственного хасидута, который он стал заново. Вот есть книга о нем, есть свидетельство о том, были люди, которые с ним вместе пережили катастрофу и наблюдали в разных периодах в лагерях немецких. Просто одну историю. Мы приводили ее, но она история очень, так сказать, показательна. Когда, будучи в лагере немецком, там работали на износ по принципу, что надо человека выжить все, что не то, чтобы он не умер, но умрет, так будет другой. До конца. 200 грамм хлеба в день, 14 часов в день работы. Это режим жизни. Кожа до кости. Я еще помню фотографии людей, которые выжили из этого. В этой ситуации приближается праздник Шмини Ацерет, Симхас Тойра. И Ребе из Клозенбурга принимает все решения, он не готов ни в коем случае в Шмини Ацерет выйти на работу. Ну, вроде по закону можно выйти на работу, пикох напишешь. Но есть эти законы изменяются, где-то изменяется уровень бетахона, насколько человек полагается на Всевышнего. Так вот он, когда все выходили на работу, он остался в бараке и не вышел на работу. Но нацисты это заметили, что такое проверка, значит, этого не хватает. И нашли его в лагере, в бараке, избили его так, что все были уверены, что его уже нет. И когда все его товарищи по лагерю с болью тяжко трудились в этот день Шмини Ацерет, все думали, что они уже больше его не увидят, и возвращаются обратно после работы в барак, и находит удивительную сцену. Рабби Газель Юда танцует. Сейчас начался Симхат Тора. Понимаешь, танцует. Он где-то, у него хранились парочку листочек, вырванных из книги Мишнайот. Он там была какая-то тумбочка, какая-то что-то. Он делает огненный акафот. Лели Симхат Тора. Сказал про себя, что он до сих пор был очень рад, что в итоге не вышел на работу. не был на работе. К чему я сейчас рассказываю? Они рассказывали очевидцу следующую вещь. Его, то, что они поняли из его поведения в лагере все эти годы, была тяжелейшая работа не потерять человеческий облик. Чтобы не обратиться в животное, которое важно получить кусок хлеба, лишь бы выжить. Лишь бы выжить. То есть это, что происходило с очень многими людьми в лагере, когда жизнь превращалась, так сказать, как получить кусок хлеба и как затянуть еще один день, чтобы выжить. Больше ничего. Я никого, понимаете, не обвиняю. То есть мы этим не испытывались. Еще просто понять, что вот это вот, это тьма галута, это тьма порабощения, это отсутствие вокруг нас божественного света, это ситуация, когда проклятие, «Безата пеха тухалехем», «Поти цабужей свой хлеб», это то, что засасывает человека, реально он не видит вокруг себя ничего духовного. У него нет в голове и в сердце места для этого вообще. Нет места для этого. Понятно, что в этой ситуации тут нечего говорить о достоинстве Торы. Скажет, Тора, а рубашку могу за это купить. И реально, понимаете, это вещь, которая, она, безусловно, не только из бедности, она происходит также из богатства. Знаете, всегда вопрос очень простой. Когда мы живем в мире, который весь гонится за удовольствиями, весь гонится за деньгами, за заработком, не на кусок хлеба, она еще заработает 100 миллионов в год. Это тоже больше всего гонится заработком не самые бедные, это самые богатые. Они больше всего гонятся заработком. Спят меньше всех, волнуются больше всех, нет ни покоя больше, чем у всех. Почему? Потому что надо, весь мир бежит, чтобы заработать одному еще 100 тысяч долларов в год, а другому еще 100 миллионов. Понятно, вот это вот, это все часть наса оль парнаса, буквально это бремя поиски заработка. Даже когда он не нужен, это то, что когда человек настроен на материальные блага, то в его глазах теряется, естественно, важность почитания Тор. Я скажу одну вещь, что у меня есть особая благодарность Всевышнему, что я вырос у моей мамы, хотя это была нерелигиозная семья, но как-то с детства меня приучили, что духовные ценности не больше всех материальных. И что недостойны эти материальные ценности того, чтобы о них думать, себя погружать. Это то благо, которое Всевышний даровал в этом вот в тьме изгнания Советского Союза. И, видишь, по большому счету, тут очень важно каждому на своем уровне понимать бренность наших мирских забот и дел, а другая важность наших знаний Тор. И поверьте мне, я могу сказать спокойно про себя самого, что я прекрасно понимаю слова Неве Шахаим, что Тор находится в Шефеле Мадрига. Потому что при всем том, что мы да, занимаемся Торой, но понимать до конца ее величие и бренность наших других дел, мы очень далеки до этого. Поэтому, конечно, для нас, для всех, чтобы это реально найти какой-то выход из этой ситуации, надо удостоиться света Торы. Что это значит? Человек занимается Торой, и эта Тора светит ему душу, она его радует, она его веселит, она дает ему жизненную силу, то это он где-то начинает ощущать. Ощущать, так сказать, не как решением головы, а ощущать, что Тора дает ему жизнь. Дает ему жизнь. А то, что дает ему жизнь, это вещь более важная, чем то, что чем все остальное. И понятно, если по этой причине будет заниматься Торой больше, то эта жизнь, жизненная сила будет больше. И тем более, что даже головой начнет понимать больше величия Торы. И это понимание головой можно распустить ощущением сердца. О. И вторая проблема. Это пишет дальше в Хаме Боженом. «Ины кама маотана шер кирвата руким их поцун». Есть люди, которые действительно они не погружены в земную жизнь. Они ищут близость со Всевышним, а не близость к длинному рублю. Но и тут и у них есть проблема. И тут нас ловит сатан, силы зла, искажают реальность, нарушают правильное видение вещей, говорят, занимайся чем-то другим, только не Торой. Хочешь мицвот, пожалуйста. Хочешь сделать добрые дела, пожалуйста. Главное, не учись. Главное, не учись. Это очень большое правило. Помню, что когда я начал учиться, через где-то месяц-полтора, после того, как начал учиться в Колеле, к мне приехал очень достойный еврей, когда я был очень таким интересным предложением поехать на работу в Италию, с семьей, шлихут, это деньги, все прочее. Очень важный мицвот, надо там евреям помогать, когда из России едут в Америку. Но был человек, конечно, религиозный, достойный и так далее, я претензии к нему. Помню очень хорошо просто реакцию моих учителей на это. Но человек сел учиться, приходит к нему сатан с предложением, чтобы он делал мицвот. Главное, чтобы не учился. Вот тут он пишет следующую вещь, изложенную. Вот, даже те люди, которые удостоились понимания важности, что только близость к Всевышнему – это хорошо, что, как сказал Давид Амелех, «Лики рвата руки метов», они выбрали, «Бахрули ацмам», выбрали себя «Ликбо коли карли вудам, сифра ира у мусар колами». Выбрали себя. Основное занятие – это называется «Сифрей Мусар». Что такое «Сифрей Мусар»? Очень достойные книги, говорящие «Ярат Шамая», «Богобоязненности», «Сифрей Ира», «Хорошие душевные качества». Все это вещи очень хорошие. Проблема не в этом. Дай Бог и нам заниматься «Сифрей Мусар». Но есть проблема другая. «Блок виют икар эсик батарта инак душа». Без того, чтобы основное занятие было в самой Торе. Безусловно, истинный мусар тоже часть Торы. Часть Торы. Если мы немножко углубимся в нашу великую книгу, которую нам даровали будущее поколение, называется Талмуд, Талмуд Бабли. Талмуд Бабли – это величайшее наследие, которое получили от предыдущих поколений. Там есть все. Там есть все. То в Талмуд Бабли думаю, что то, что касается Ират Шамаим и Мусар, это меньше, это небольшая часть. Небольшая часть. Небольшая часть. А что да, большая часть? Это учение закона. Как эти законы вводятся из Торы, как эти законы вводятся из Мишнайот, как они как это раскрывается, дискуссия об этом, споры, углубленные изучения вещей. Поэтому я скажу такую вещь. Нам надо смотреть то, что получили наших учителей. Получили наших учителей хумыш. Анзи просто хумыш. Это получили от Всевышнего, но передано нам, что есть хумыш. Хумаша Бесловно, есть много мусара и много Рашима. Но если мы глянем на большую Хумаша, это тарьяг мицвот, это что-то на заповеди. С их деталями, это, и так далее. Словно в Хумаше есть много и Рад Шамай. Идемте дальше. Безусловно, мы получили от наших поколений книги пророков. Пророков это действительно больше, по категории Сифрей Мусар. Почему? Потому что наши предки отошли от Торы, и поэтому наши пророки их увещевали и наставляли их вернуться на правильные пути. Идемте дальше. Мы получили Тору единую на горе Синай, письменную и устную. Основа устной Торы – это шиша седрей Мишна, шесть разделов Мишны. Вот, безусловно, и в Мишне есть и Мусар, и Ират Шамай. Есть целая масехет по этому поводу, это масехет Авот, Пиркей Авот. Но что является большей частью Мишны, не то, что больше, а практически всей, это алахот, законы. А тем более человек 100 раз говорит про Рад Шамаим, про богоязненность, если не знает алахот шаббат, то он, говоря о боязни Бога, он будет на жасвот. Понимаете, истина, в чем проявляется истинная богобоязненность? Потому что он знает Тору и исполняет ее. Если будет заниматься только богобоязненностью, не занимаясь Торой, то, я же говорю, он будет держать субботу и говорить о богобоязненности. И кроме того, еще яцер ра скажет такому человеку, вот ты вот видишь, вот он занимается Талмудом, он меньше тебя учит книгу Мусар, его надо презреть, так как он, так сказать, человек менее боится Бога, чем ты. Но второй человек, он знает закон, исполняет его, а вот он, занимаясь, как он думает, Мусаром, он то нарушает. Это, к сожалению, вещи, которые есть. Вот. Об этой ошибке, говорит здесь Рабхайм Зложен, что тут очень важно Сифрей Мусар, и очень важно занятие этим, это нам необходимо увещевание Катези, Аршамай и все прочее, все вроде вместе с основным занятием Торы. Поэтому реально, скажем так, ученики Вильнского Гаона, Рабхайм Зложена, основали называемый Тнуат Мусар. Основатель был реально Рабисов Салантер, который получил эту основу, это Тнуат Мусар. А учитель Рабзундер Салантер, который получил это Рабхай Положен, это гроб. Но давайте просто вдумаем в себе эти вещи. Вот Тнуат Мусар, она реально дала нашему миру практически все ешивы вот сегодня. Но как выглядела ешива, которую руководили великие люди мусара? Почти весь день занимается изучением Торы. И выделяется время, где больше, где меньше. Где полчаса в день, где час, вместо того, даже больше, называется мусар. Но ни в коем случае это не становится единственным занятием. Это вот то, что мы получили от Тнуат Мусар, которые были видите, учениками Рабхайма Воложина и учениками Агро. Но то, что пишет Непеш Ахаим, это то, что он видел, Непеш Ахаим, что есть люди, которые действительно не оставили остановиться Торой, и все погрузились в изучение книг по богобоязненности и Мусару. Вместо этого то, пишет он о них такую страшную фразу. «Вадайн лорау меорот меэмэм». Они не видели света всю свою жизнь. Влонагалем Ортойра. Не светил в них свет Тора. Ашем Ишлахлаем, Всевышний простит им. Кихонатам Лешамайм, они думали, что так лучше бы в имени небес. А вот лозу адерех шишкон бам Ортойра. Но не этот путь, по которому они удостоятся света Тора. Чего еще немножко объяснить? Свет Торы ему доставится чем? Он пишет, мы же об этом здесь говорили, Рамхаль в книге Дерех Исхай, который занимается Торой, повторяет, считывается, вдумывается, повторяет еще раз. То тот свет, который находится, как бы спрятан, он в словах Торы, в буквах Торы, он раскрывается, сейчас светите, светите его душу. Так Рабхаль об этом написал, попросту говоря, о словах письменной Торы, и основа его слова не основана на Мишне Вавот, Бенбагбаг оймер, Бенбагбаг говорит, афохба да кулеба, копайся в ней, что все в ней. Что в ней все, это свет. То же самое пишет Сауна Напишахай в одном из мест. Думаю, что мы до него дойдем. Касается также устной Торы, а не только письменной. Когда человек копается в Алахот, копается вроде бы в вещах, которые вроде бы не кажутся не святыми. Просто пример о том, какие могут быть утверждения у вора и как наши мудрецы сделали постановление, как писать Шторот, документы, так что невозможно было их подделать. Можешь подумать, это какие-то вещи, которые там нет святости, там нет света. Но это страшнейшая ложь. Потому что наши мудрецы вложили в эти вещи Тору. Они просто какие-то установки, постановления адвокатов какого-то государства, юристов какого-то государства. Это все в них вложено, мудрость Торы и свет Торы. Когда человек занимается всеми аспектами Торы, которые есть у нас в Талмуде, из наших пасхим, все это занятие несет ему в душе свет Торы. А свет Торы – это несколько вещей. Во-первых, свет Торы – это близок к Творцу. Когда человек близок к Творцу, это сама вся причина бояться его. Любить его, это причина ужесточиться веры, это первое. И второе, есть еще одна вещь. Вещь касается нас очень-очень сильно, и нас имею в виду все наше поколение. Сказано в Мидраш Эйха следующая вещь. Сказано, что Всевышний мог бы не то, чтобы уступить или простить, но пока не наказывать за страшнейшие преступления, как разврат, идолопоклонство и кровопролитие, это могут временно, по крайней мере, это дело не наказывать, но за одну вещь, что не может, так сказать, уступить ни в коем случае, это то, что не занимается Торой. Казалось бы, условно, вроде бы, заповедь избавиться от Торы менее важная, менее строгая, чем тяжелейшие грехи, как кровополитие, поклонство, возврат. Эти все вещи, которые человек жертвует жизнью, но их не нарушить. В чем тут проблема? Это приводится в Мидраш Эйха в начале. Говорится, почему же так? Потому что Маорша Батойра Махзедамутов. Если человек даже погружен в эту страшную грязь, но еще у него есть место для изучения Торы. Почему? Это такая мудрая вещь, интересная, мудрая. И он занимается Торой серьезно. То есть обещание, что даже Тора такого человека, который на самом деле она очень-очень низкая, она нет мне нужной святости. Так он человек погружен в грех. Но даже Тора такого человека, она постепенно внесет в его душу свет, и этот свет причина, чтобы он вернулся к добру. А тем более, когда еще этот человек, который не развратник, и не идолопоклонник, и не убийца, а кошерный еврей, который занимается Торой, безусловно, свет Торы, который занимается, он сам по себе обратит его к лучшему, к добру. Поэтому тут нам надо знать, что вещь очень принципиальная. И вещь очень много объясняет. Я в этом убежден, что основное занятие Торы наше поколение. И более того, не просто занятие Торы наше поколение, так что то, что в нашем поколении раскрылось очень много света Торы в книгах наших учителей, то, что раньше было более скрыто. Есть одна причина. Это то величайшее оружие Творца, берет наш народ к себе. Чем? Светом Торы. Поэтому, если мы хотим приблизить себя ко Всевышнему, приблизить наш народ к Всевышнему, у нас есть учиться. Тут реально есть два аспекта. Один – учиться самому для самого себя, другой – учить заниматься с другими, чтобы свет Торы приблизил их. Есть еще более глубокий аспект. Когда в этом мире занимаются Торой, глубоко и серьезно. Если говорить глубоко и серьезно, это люди, которые не имеют никакого отношения прямого, которое называется Кирув. Я знаю, Коли Хазуныш, Коли Ришат Мир. И в каждом месте есть много, слава Богу, мест Торы занимаются серьезно. И Аврахим, и Бахурим, которые ничего в мире не знают, кроме знания Торы. То реально тот свет Торы, который бросит в мир, он идет не только им. Этот свет Торы, он распространяется по всему нашему народу. Он пишет Хазуныш, очень четкие вещи, что когда Бней Ишивот занимается серьезно Торой, это спасает очень многих людей от дурных мыслей. Почему? Потому что в мире есть свет Тор. Поэтому я понимаю сейчас очень четко эти слова наших мудрецов. Амор шабатойра махзир лемутав. Свет Тор возвращает к лучшему. Имеется в виду не только каждого отдельного человека, а есть в нашем народе сотни, тысячи, и лучше еще больше, много тысяч, людей, которые, погружив Тору на высоком уровне, занимаются Тору с богобоязненностью, как положено, то их идет этот свет Тору, который приносит в мир, он гораздо больше свет Тору, который приносит человек грешный, который занимается Торой. И этот свет сам по себе, он приносит очень много в этот мир, и в силу этого света многие возвращаются к Торе, ко Всевышнему. Агучабыс.